Итак, перед нами вторая часть интернет-тренинга «Секреты остаточного дохода в сетевом бизнесе». И мы переключаемся на вторую большую проблему сетевого бизнеса. Это вопрос активов. Значит, есть ли активы в сетевом бизнесе? И если есть, из чего они состоят? Ну и здесь сразу задам вопрос, в каком квадрате Киесаки воспринимается сетевой бизнес? То есть, как люди нас воспринимают? В качестве кого люди нас обычно воспринимают, сетевиков? Мы их уверяем, что мы бизнесмены, они нам не верят, а воспринимают нас как кого? Вот какие есть варианты, как кого они воспринимают нас? У кого какие идеи есть на эту тему? Кто-то написал как работодатели, но я сильно сомневаюсь, что они на нас так смотрят, разве что некоторые. Как наемный труд, согласен, то есть как представителей компании часто воспринимают. Как челноков, посредников, продажников, фрилансеров, то есть типа второй квадрат, самозанятое население, вот Марина, согласен, да, как людей, которые сами обеспечивают себя работой, то есть тот же самый второй квадрат, тоже согласен. Малый бизнес, сам на себя работаю, да, согласен. Давайте рассмотрим этот вопрос более формально, потому что от его решения очень сильно вообще зависит наше будущее. Да, и, конечно, вот Елена правильно заметила, как мы себя показываем, так и воспринимают. А показываем мы себя в основном, в среднем, не самым таким бизнес-образом. Итак, все знают квадраты денежного потока: наемные работники, свободные художники, бизнесмены и инвесторы. И вот здесь очень важно, самый простой критерий, как мы себя показываем, это каким образом мы показываем деньги в сетевом бизнесе, отношение к деньгам. Итак, первый квадрат, как говорит о деньгах? Он говорит слово «зарплата» или просто говорит слово «деньги». Вот я заметил, что в последнее время, когда в сетевом маркетинге говорят слово «деньги», это вызывает у меня раздражение, граничащее с бешенством, потому что я понимаю, что это основная причина, одна из главных причин, по которой нас воспринимают как наемных работников. То есть мы оперируем понятием «деньги», просто «деньги». Еще одна вещь, что мы описываем наши доходы месячными кусками. Единственный квадрат, кто описывает свои доходы помесячно, это наемные работники. Ни один бизнесмен никогда, ну только в самых каких-то там специальных ситуациях, когда нужен там какой-то тонкий анализ динамики бизнеса, не говорит о месячном доходе. Всегда говорится годовой доход, ну и по большому счету говорится о стоимости компании, об активах компании. Вот. Значит, зарплата и деньги. Дальше. Второй квадрат, свободные художники оперируют понятиями доход и комиссионные. Доход, комиссионные, бонусы и прочее. Вот. Да, меня тоже бесит, когда доход называется зарплатой, но бонусы и комиссионные – это тоже не лучше, потому что это на самом деле язык второго квадрата. То есть продажники, люди, живущие на продажах, они получают бонусы, они получают комиссионные. То есть язык отражает суть мышления, и те слова, которые мы используем, они, соответственно, влияют на восприятие, наше восприятие, восприятие других людей. И слова третьего квадрата – это остаточный доход. То есть тот самый остаточный доход, из-за которого ломаются копья на форумах, тот самый остаточный доход, из-за которого был создан этот тренинг, и тот самый остаточный доход, я думаю, из-за которого вы все пришли сегодня пообщаться и выяснить, что же это такое. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на самом деле на ключевую закономерность, что остаточный доход – это соотношение времени и дохода. То есть, что в третьем квадрате появляется понятие времени, что мы не можем рассматривать деньги вне контекста времени. Давайте посмотрим детальнее на эту идею. Вот у наемных работников нет категории времени, потому что они знают, что они продали себя на 40 часов в неделю пожизненно. То есть фактически они категории времени не оперируют, потому что у них это время, некая константа фиксированная. Поэтому они оперируют только категориями зарплата и денег. И они привыкли, что 40 часов в неделю пожизненно уходят вот на ту самую наемную работу. Свободные художники или те сам себе бизнесмен, да, они недалеко ушли от первого квадрата, и они на самом деле тоже не очень оперируют категории времени, и у них как бы комиссионные такие разовые за сделку, а доходы, ну, за определенное количество сделок, но они привыкли все равно в основном работать по тому же самому графику, то есть они еще помнят подсознательно время, когда они были наемным работником. А вот бизнесмен, он, ну, по крайней мере, нормальный, здоровый предприниматель, он не стремится любой ценой увеличить доход. Он стремится улучшить соотношение времени и дохода. То есть я всегда говорю, что основной шаг к предпринимательству – это задавать себе вопрос регулярно, сколько стоит час твоего времени, и увеличивать стоимость часа твоего времени. То есть смысл не в том, чтобы получить как можно больше денег, а смысл в том, чтобы наименьшее оптимальное количество времени превратить в оптимальное количество денег и остальное время вкладывать в семью, в творчество, в путешествия, в развитие и в другие ценности, в другие важные для тебя вещи. То есть вот в третьем квадрате появляется соотношение времени и денег. А формально оно присутствует и в предыдущих квадратах, но никто реально на него не смотрит, потому что реально там вот некое фиксированное количество времени и никак не может быть иначе. А предприниматель, он оптимизирует свою деятельность вот в уравнении время и деньги. Тоже хорошая фраза, которая там несколько лет назад пришла мне в голову. Там все говорят время, деньги, время, деньги. Скажите, наконец, курс. Курс конвертации времени и денег. Напишите, пожалуйста, насколько эта логика для вас понятна и близка. То есть, что не деньги сами по себе важны, а соотношение времени и денег. То есть, в конечном счете, это и есть свобода. И вот сейчас я могу сформулировать два секрета, ну, я пока ставлю их в кавычки, остаточного дохода, это соотношение время и деньги и соотношение актив и доход. Актив и доход, актив и деньги. Вот. Правильно выстроенное второе соотношение приводит к первому. Ну, здесь в чате промелькнул вопрос про четвертый квадрат. Сейчас мы туда не залезаем. Могу только вкратце сказать, что там время практически снова исчезает, потому что четвертый квадрат это реальная свобода. Это реальная свобода, когда уже деньги превращаются в деньги и не требуют времени на то, чтобы с этим работать. Или там акции и другие финансовые инструменты превращаются в деньги. То есть в конце третьего квадрата наступает реальная свобода. И здесь я рекомендую вам скачать у меня на MLM-блоге или на личном сайте главу из книги «Рождение лидера». И там как раз показано, что движение по квадратам Киясаки, оно похоже на рождение в социальном смысле, что наемный работник это не ра... наемный работник это нерожденный человек, человек, живущий в утробе своей работы. Второй квадрат это родовые схватки, третий квадрат это движение по родовому каналу, а четвертый квадрат это рождение в финансовую свободу и независимость. Так вот, соотношение время-деньги зависит от выстроенности актива. Еще отвечу на вопрос. Глава из книги «Срединный путь сетевого маркетинга». Те, кто знает адрес моего сайта, пожалуйста, напишите его в чате, чтобы те, кто еще там не были, могли скачать. Вот. Выстроенность актива приводит к остаточному доходу и к тому, что все меньшее количество времени превращается во все большее количество денег. И вот здесь мы приходим к следующей проблеме сетевого бизнеса, что сетевой бизнес это бизнес как бы без активов. Без активов. Хотя и эта проблема не специфична для сетевого бизнеса, а скорее специфична для той самой загадочной русской души, которая много лет жила под лозунгом «все вокруг народное, все вокруг мое». То есть русский человек плохо воспринимает, плохо ощущает вот владение активом, владение собственностью. И, конечно, здесь не только советская власть поработала, здесь еще наша славянскость, общинность поработала, православие поработало. Так что у нас идея личного владения активами, она не очень прижилась за тысячелетия. Но в сетевом бизнесе это еще приумножается на тот факт, что вообще непонятно, как владеть, чем мы владеем, как мы этим владеем, каковы права собственности и так далее. И вот здесь я хочу показать вам очередную технологию. И для затравки этой технологии задам один такой проверочный вопрос. И сразу попрошу, я думаю, что ну, треть или половина группы знают на него ответ. И я попрошу их удержаться и ничего не писать. А те, кто раньше не сталкивался с этим вопросом, писать. Итак, проверочный вопрос. Чем отличается зарплата в 1000 долларов от дохода в бизнесе в 1000 долларов? Вот в чем отличие, зарплаты в 1000 долларов от дохода в бизнесе в 1000 долларов. У кого какие идеи на эту тему? Чем отличается зарплата в 1000 долларов от дохода в бизнесе в 1000 долларов? Зарплату зарабатываешь сам. Сложно поспорить с этим утверждением, и не буду спорить, но только скажу, что на уровне 1000 долларов доход в бизнесе еще не самостоятельный, еще не остаточный, и ты его тоже во многом зарабатываешь сам. Зарплату дает хозяин, но и доход в бизнесе тоже дает хозяин, в данном случае ты. Зарплата в месяц, доход за год. Но мы говорим про доход в месяц, что 1000 долларов доход в месяц. Доход зависит от тебя, но в каком-то смысле зарплата тоже зависит от тебя, и она может повыситься и понизиться. И доход не только от тебя зависит, но от рыночных условий, от налоговой, от санэпидемстанции, от конкурентов, от партнеров. То есть нельзя сказать, что бизнесмены, они прям абсолютно независимы. Особенно, если речь идет о 1000 долларов. Доход растет, зарплата остается такая же. Ни в коем случае. И доход может падать, и зарплата может расти, и зарплата может падать. И тоже зависит от большого количества факторов. От дохода платишь 6% налогов, от зарплаты 13%. Классно, Марина, чувство юмора прекрасное, но разница несущественная. Зарплату надо ходить каждый день, в бизнесе можно заработать за короткий день. Если бы речь шла о миллионе долларов, то да, миллион долларов – это уже остаточный доход. А вот за 1000 долларов нужно не 8 часов. Это значит, что бизнес на этапе становления, и обычно в этот момент люди работают не 8, а 12 часов в день. Зарплата забирает время, доход дает время. Тоже правда, если бы речь шла уже о там более существенном доходе. Вот. Я надеюсь, вы видите, что ответ не такой простой, как вопрос не такой простой, ответ не такой простой, как на первый взгляд. Вот действительно, что ближе всего, что зарплата не имеет актива, а в бизнесе они есть. Вернее, не так, что активы принадлежат разным людям. А вот насчет того, что это твое и никто это не заберет, здесь совсем не могу согласиться. И зарплата тебя могут уволить в одночасье, и бизнес твой может точно так же кончиться в одночасье. Наедут, конъюнктура изменится и прочее. То есть риски соотносимы. Они не то чтобы абсолютно одинаковые, но они соотносимы между собой. Значит, правильная линия размышления, что она такая. И вот хочу поделиться с вами важной и точной метафорой, метафорой айсберга. Я рекомендую использовать эту метафору для иллюстрации сути нашего бизнеса. Вот есть два айсберга, и над водой торчат это самое 1000 долларов. И вот правильный ответ на самом деле, что зарплата и доход в 1000 долларов ничем не отличаются друг от друга. Это те же самые 10-100 долларовых бумажек. Отличается то, что под водой отличаются активы. Что в одном случае, вот в левом случае, вот эта коричневая пирамидка, актив принадлежит кому-то другому, дяде, да, а тебе принадлежит только кончик айсберга. А в другом случае твой бизнес, твой актив принадлежит тебе. Но это подводная часть айсберга. Она заметна только если мы заглянем под воду, фигурально выражаясь. То есть, если мы смотрим только на доходы, а когда мы смотрим на доходы, мы смотрим из первого или второго квадрата. Так? Мы и остаемся в первом, втором квадрате. Поэтому, если мы презентуем наш бизнес через доходы, а не через активы, то люди никогда не воспримут его как бизнес. Вот здесь в чате еще есть попытки как-то отстоять, что доход лучше, чем зарплата. С работы уволили, зарплаты нет. А доход ты сам формируешь. Да ничего подобного. Доход в $1000 зависит от тысячи разных факторов. Вот. Особенно в нашем бизнесе. На этом уровне как раз накапливается усталость, эмоциональная нестабильность. Там люди начинают вертеть носом, смотреть по сторонам. Им все кажется, что там что-то не так и так далее. То есть $1000 – это такой достаточно сложный этап, сложный период. Чуть-чуть отвлечешься, и тут же нет этого самого дохода. Вот. Поэтому снова возвращаемся к активам. Вот. Посмотрите на картинку. То есть вот эта вот горизонтальная черта – это уровень океана. Да? Вот. То, что торчит над водой – это денежный доход. В одном случае в виде зарплаты, в другом случае в виде дохода от бизнеса. Они абсолютно ничем не отличаются между собой. На самом деле риски соотносимы, динамика соотносима. И то, и другое может увеличиваться, и то, и другое может уменьшаться. Зависит от настроения начальника в одном случае, а в другом случае там налогового инспектора и еще кого-нибудь. Да? Вот. Самое главное происходит под водой, что в одном случае актив принадлежит тебе, а в другом случае не тебе. И самое интересное происходит, когда мы начинаем считать, а сколько там денег в этом активе под водой. И вот сразу вопрос, кто помнит там из телевизора или из школы, какая часть айсберга торчит над водой, а какая часть айсберга торчит под водой? Вот сколько льда, значит, 1/3, 1/7, 1/3, 10%. Но ближе всего ответ Марины 1/7. Вот. То есть 1/7 над водой, 6/7 под водой. Вот. А теперь давайте посмотрим, а какая часть финансового айсберга торчит над водой, а какая часть под водой. И вот здесь цифры значительно больше отличаются, чем в природе, чем лед. В финансовом айсберге под водой находится 99%. То есть, чтобы посчитать актив, нужно месячный доход умножить на 100. Умножить на 100. И вот здесь очень важно понять, почему. Чтобы понять, почему, два проверочных вопроса. Сколько денег нужно положить в банк, чтобы получать процентами $1000 в месяц? И второй проверочный вопрос. Сколько стоит квартира, которую можно сдавать за $1000 в месяц? То есть, по сути дела, мы рассматриваем разные активы. То есть, в одном случае финансовый актив, как банковский депозит, в другом случае актив недвижимости, квартира или офис, который можно сдавать, и в третьем случае бизнес-актив. Вот. Во всех трех случаях мы получаем соотносимые цифры. Так вот, сколько денег нужно положить в банк, чтобы получать процентами $1000 в месяц? И сколько же стоит квартира, которую можно сдавать за $1000 в месяц. У кого какие идеи? Вот первая цифра, первое число прозвучало. У кого еще какие идеи? Ну, 3 миллиона это очень большие деньги. А если только это не рубли, тогда да, согласен, 5-6 миллионов рублей. То есть 100-150 тысяч долларов в зависимости действительно от процентов в банке. Если процент 12, то 100 тысяч. Если процент 8, такое бывает, то 150 тысяч. Ну и с квартиры примерно так же. 150-200 тысяч стоит квартира, которую можно сдавать за примерно 1000 долларов в месяц. Вот и получается коэффициент 100-150, но возьмем 100 для простоты, что если у нас есть доход на сформированном активе, то это значит, что сам актив стоит примерно в 100 раз больше, чем месячный доход. И вот здесь мы приходим к следующему очень важному упражнению. И я рекомендую сделать это упражнение минимум 30 дней по 10 раз в день, то есть минимум 300 раз. Это упражнение, я часто называю его развитие подводного зрения или предпринимательского зрения, что оно позволяет считать активы, а не обращать внимание на ежемесячные доходы или какое-то движение денег. И я говорю, что оно переводит нас от денежных потоков к денежным источникам. Денежные источники. Значит, как делается это упражнение? Я обычно его рассказываю на примере цветочного киоска. Значит, сколько букетов в день продает цветочный киоск, если он стоит на достаточно оживленном месте? Предположим, там 5-10 в час, значит, условно там 100 в день. Логично предположить, что вот цветочный киоск 100 букетов в день продаст. Вот. А сколько стоимость одного букета примерная? Значит, здесь главный момент, что мы прикидываем, не сильно парясь, главное, там в 10-15 раз мы все равно не ошибемся, а ошибиться в 2-3 раза это не так важно, потому что в конце будет вот этот тот самый коэффициент 100 умножения. То есть смысл этого упражнения расширить наше восприятие денежных активов вот этим умножением на 100. Значит, 100 букетов в день, предположим, там по 10 долларов букет, по 300 рублей. Нормально? Какие-то букеты стоят там 150 рублей, какие-то 500-700, но, скажем, там пусть будет 10 долларов в день. Значит, дневной оборот 1000 долларов. 1000 долларов. Вместо того, чтобы думать, сколько там аренда, зарплата, налоги и так далее, просто отбрасываем 70% на расходы. Имеем право. Конечно, имеем право. Понятно, что цветочный киоск имеет не там 500% прибыли, но понятно, что он живет и не на там 3,5% прибыли. Считаем, что он живет на 30% прибыли. Получается 300 долларов в день, да? Умножаем на 30 дней, получаем 9000. 9000. И умножаем на 100. Получаем 900 тысяч. То есть, что вот этот вот киоск, небольшой киоск, но стоящий в хорошем месте города, это бизнес с активом почти миллион долларов. Я вот даже напишу это. Миллион долларов. Вот первые подсчеты приводят к неким эмоциональным переживаниям, эмоциональным сопротивлениям. Я думаю, что там, ну, по крайней мере, половина группы сейчас там пересчитывает или считает, что я их обманул, потому что мы не воспринимаем какой-то вот этот небольшой киоск с цветами, или там киоск с шаурмой, или там киоск с мобильными телефонами, как какой-то там серьезный крупный бизнес. Но на самом деле иметь такой киоск — это все равно, что в банке иметь миллион долларов. Вот. И если действительно терпеливо, упорно 300 раз сделать это упражнение, поверьте, что что-то в голове изменится, и вы начнете воспринимать бизнес абсолютно по-другому. Вот. И это действительно здорово. И вот когда я это сделал, я понял, чем отличается предприниматель от обычного человека. Что там, где обычный человек видит грязный кусок асфальта, предприниматель видит потенциал бизнеса в миллион долларов. Если поставить киоск, если сделать там парковку на десяток машин и так далее. Вот. А почему нужно умножать на 100 еще раз? Потому что именно такой коэффициент есть у активов к месячным доходам. То есть, если у нас есть деньги в банке, то 1/100 этой суммы мы получаем ежемесячно процентами. Примерно 1/100. Там где-то 1/150, где-то 1/80, но примерно 1/100. Если у нас есть хорошая квартира, то мы ее можем сдавать в месяц за 1/100 ее стоимости. Вот коэффициент 100. Значит, Костя, не умничай по обыкновению. Мировые банки не дают больше 3-4%, но есть финансовые инструменты во всем мире, где можно получать те же самые 8-10 долгосрочных процентов. Вот. Значит, насчет того, что деньги в банке и квартиры стабильнее просто бизнеса. Здесь я бы не сказал так однозначно, что всюду есть определенные риски. Но в любом случае мы говорим о ликвидности бизнеса, а не о его стоимости и доходности. То есть, может, допустим, деньги в банке можно превратить в наличные за сутки. Квартиру можно превратить в наличные там за месяц, если без особых потерь. Бизнес не так просто продать. Но, тем не менее, если вернуться к тому, что мы рассматриваем все-таки не к там, киоске с шаурмой и цветами, а мы рассматриваем сетевой бизнес, правильно выстроенный, очень живучий. Я думаю, что здесь наверняка есть люди, пережившие кризис 98 года в сетевом бизнесе и там кризис 2008 года, если он правильно выстроенный. Вот. Но это уже разговор о рисках, это другой разговор. Нас сейчас заботит то, чтобы мы от... Давайте я отмотаю слайд на снова айсберг. Нас заботит то, чтобы мы начали видеть общую стоимость бизнеса, не его ежемесячный доход. Помните, с чего мы начали? Что когда мы говорим про месячные чеки, это привязывает нас к первому квадрату Киесаки. То есть месячный доход – это зарплата. Мы потому и говорим, потому что большая часть сетевиков все-таки вышла из наемных работников, из первого квадрата. И мы не задумываемся, насколько опасно продолжать говорить о месячных суммах. И что очень-очень важно перейти на описание своих активов. Там прозвучал вопрос в чате о том, как считать собственные активы. Да вот так и считать, что если у вас есть доход в $1000, если у вас есть доход в $1000, это значит, что вы обладаете активом в $100,000. И, соответственно, вывод из вот этой части нашей работы, вот он на экране появился. Продавайте не доходы, а активы. И да, вот Марина задала очень уместный вопрос. На презентации я вообще рассказываю это не новичкам, а кандидатам. Надо представлять людям бизнес с позиции активов и про коэффициент 100 и айсберги. И этим, кстати, мы сразу отделяем людей хотя бы с зачатками предпринимательского мышления от людей, застрявших в первом квадрате, от рабов наемного труда. И это не значит, что мы должны отказывать рабам наемного труда, но они, скорее всего, станут просто потребителями, клиентами или тусовщиками, что тоже неплохо. Такие люди делают 25% товарооборота любой сетевой компании, любой сетевой организации. Но те люди, которые сразу поймут и услышат про коэффициент 100 и айсберги, это ядро вашей будущей лидерской команды. Это люди, у которых нормально не погашено предпринимательское мышление там, в детстве, в школе и государством. То есть в результате вот я сейчас приглашаю в бизнес не так, как раньше, там, я помогу тебе выйти на $1000 в месяц к концу года, да? А человек пожимает плечами и говорит, да я, в общем, и сейчас могу тысячу или уже $1000 там зарабатываю. Потому что там 20 лет назад $1000 была неким волшебным совершенно суммой, миражом, к которому люди стремились. 10 лет назад это было нормально, но как-то уже без такого воодушевления. 5 лет назад люди начали пожимать плечами, потому что, согласитесь, ситуация-то не изменилась. За $1000 все равно нужно строить организацию, выращивать лидеров, делать товарооборот. Рынок труда изменился, а рынок сетевого бизнеса, в общем-то, халява прошла. Халява 90-х годов прошла навсегда. Поэтому нужно переключиться к продвижению активов. То есть мы говорим человеку, ты знаешь, я тебе за год помогу выстроить актив в $100,000. Ну и да, заодно он будет давать тебе доход в $1000 к концу года. То есть мы продвигаем, максимально продвигаем построение активов. И мы ориентируемся на людей, которые не упадут в обморок от этих цифр и которые поймут, как эти цифры рождаются, для которых это будет нормально и естественно. И мы ориентируемся на людей, которые максимально придут к нам за активами. Потому что если человек пришел к нам за зарплатой, то он будет ожидать в конце месяца, что мы ему выплатим зарплату. Или там фирма ему выплатит зарплату, или вселенная ему выплатит зарплату. А человек, который придет к нам строить бизнес, он понимает, что в бизнес нужно вкладывать, актив нужно строить, чтобы потом наслаждаться тем самым доходом. То есть вот уже пару лет я полностью перестроил свою презентацию бизнеса, и я предлагаю людям выстроенный актив. Тем самым, во-первых, я говорю людям правду, я отстраиваюсь от наемной работы, от первого квадрата Киесаки, а во-вторых, я выцепляю из потока кандидатов людей с хотя бы зачатками предпринимательского мышления. Вот. Значит, по поводу, что такое $1000 за вычетом расходов или не за вычетом расходов, это уже не так важно. Важен порядок величины. И, ну, и самое важное, это переключение головы с актива, с доходов на активы. С надводной части, с маленькой части айсберга на подводную часть айсберга. И вот это переключение головы делается вот таким образом. Значит, вот вопрос, как наемному работнику объяснить, что такое актив? А вот так вот через цветочные киоски, через там заправки, через ларьки с шаурмой, вот так и объяснять, что владение, вот видишь цветочный киоск, давай посчитаем, что владение этим цветочным киоском, это все равно, что иметь $1,000,000 в банке. Значит, первый раз он нам не верит, падает в обморок, там ругается, там на пятый раз, считая по бумажке, до него начинает доходить, что значит актив в соотношении, ну то есть, что такое деньги в банке, люди примерно понимают, что такое квартира, они тоже примерно понимают. Значит, вряд ли они будут реагировать, ах, они сволочи, потому что, ну, у человека есть своя квартира, он примерно понимает ее стоимость, понимает что-то. Если человек снимал или сдавал квартиру, он понимает. То есть, как бы не все так плохо, нужно чуть-чуть подтолкнуть. Вот хороший вопрос. Не хочет ли он побежать открыть цветочный киоск? И здесь я говорю, классно. Вот, давай посмотрим, к какому виду бизнеса у тебя предрасположенность. Вот здесь я, кстати, проверяю людей на предрасположенность к бизнесу. Каким способом? Первое, я смотрю предрасположенность к предпринимательству. Ну вот мы ее сейчас проверили. Второе, я смотрю предрасположенность к отношениям. И третье, я смотрю предрасположенность к личностному росту. Если у человека нет предрасположенности к отношениям, к выстраиванию отношений, он не ценит отношения, я ему сам скажу, а иди-ка ты, друг, открывай цветочный киоск. Это материал, как оценить новичка, его можно найти в интернете. А его можно, кстати, у меня на сайте тоже скачать. Вот. Если у человека нормально настроен на выстраивание отношений и личностный рост, он не пойдет открывать цветочный киоск, потому что в нашем бизнесе ему будет легче. Наш бизнес больше будет отражать его ценности, его суть. Вот. Значит, вот мы с вами накрыли второй момент, вторую проблему, непонятки, где в сетевом бизнесе находятся активы. Ну и последний момент, это из чего они состоят. Ну, я много об этом говорил, наверняка тоже многие слышали, но скажу сейчас, поскольку это завершает логику построения вот второй части, что активы в нашем бизнесе состоят из специфической материи под названием человеческие отношения. Что они нематериальные, они даже не финансовые, они не состоят ни из патентов, ни из интеллектуальной собственности, они состоят из отношений. Из этого вытекает сразу много следствий. первое следствие, что они плохо регулируются законодательно. Ну, то есть, поскольку человеческие отношения не очень хорошо регулируются законодательно. А второе следствие, что преуспевает в сетевом бизнесе именно те люди, которые умеют выстраивать, укреплять и масштабировать, расширять человеческие отношения. То есть сумма активов впрямую зависит от качества и количества человеческих взаимоотношений, которые человек, лидер, может создать вокруг себя. Насчет того, что в бизнесе человек человеку волк, это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Мы все живем в ситуации win-win, победа и ценность, управление через ценности. Управление бизнесом через ценности. Хорошо. Тем самым мы подошли к окончанию второй части. И снова я объявляю 10-минутный перерыв и потом завершающий рывок через решение третьей проблемы сетевого бизнеса. Сейчас 17:49, 18:00 мы начинаем третью часть.